Говорила вам Светлана Павлова. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас +21, днем обещают до +32. В Санкт-Петербурге сейчас +18, днем до +24. Погода будет ясной. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 12 августа, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Тема этого часа. 10 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». В Департаменте собственной безопасности МВД России обещают проверить информацию о крупных расходах следователей, которые занимались делом юриста Сергея Магнитского. Меньше выпускников, меньше мест в российских вузах. Ждет ли страну сокращение высших учебных заведений в будущем году? Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе мы спрашиваем наших слушателей, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? Сегодня в Санкт-Петербурге в Николо-Богоявленском морском соборе в полдень пройдет панихида по погибшим в августе 2000 года морякам атомной подводной лодки «Курск». 10 лет назад «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, в результате взрыва торпеды в ходе подготовки к условной торпедной атаке. Однако и сегодня родные и близкие погибших убеждены, что власти скрывают от них истинные причины гибели лодки. И по прошествии 10 лет с момента трагедии мало кто из них верит в официальную версию. Родственники подводников склонны говорить о внешнем факторе, который привел к трагедии. Репортаж Мумина Шакирова.
Уголовное дело по факту гибели субмарины, на которое сразу был поставлен гриф «секретно», было закрыто в июле 2002 года из-за отсутствия состава преступления. В официальном отчете, опубликованном генпрокурором Владимиром Устиновым, говорится о том, что катастрофа «Курска» была вызвана взрывом торпеды, который произошел в торпедном отсеке. Эту версию подвергают сомнению многие, в том числе родные и близкие погибших моряков. Существует минимум еще 4 версии гибели «Курска». Мина времен Второй мировой войны, попадание ракеты «Земля-Земля», столкновение с американской подводной лодкой, повлекшее деформацию пускового аппарата «Курска» и детонацию торпеды. И, наконец, «Курск» был торпедирован. Именно последней версии придерживаются родственники погибших подводников, говорит Ирина Белозерова, вдова капитана третьего ранга Николая Белозерова.
Это было понятно, что нас обманывали. Мы не верим, что причина эта, которую они называют, взрыв торпеды. От нас многое скрывали, не договаривали, сначала говорили одно, потом другое. Все это тайна, покрытая мраком. Но мы считаем, что причина другая. Я имею в виду, что их подбили американцы. Это моя точка зрения. Я анализирую многие события. Фильм есть в интернете, если хотите, посмотрите. А «Подводная лодка в мутной воде», французский фильм. Он запрещен. Ну, там вся правда сказана. Ну, это не ко мне вопрос, это, наверное, к президенту, может, вопрос.
Эта версия, она широко обсуждается среди родственников?
Да все уверены в этом. Я просто, знаете, боюсь наговорить, а потом, знаете, у меня там что-нибудь, чтобы проблем никаких не было. Страна-то такая.
Виктория Станкевич, мать погибшего капитана медицинской службы Алексея Станкевича, верит в версию о том, что «Курск» торпедировала американская подлодка «Мемфис».
Была даже фотография в газете, и обшивка была пробита. Такие торпеды только у американцев, которые могут пробивать обшивку наших лодок. Они же первый отсек не подняли. Они же его отрезали, потому что если подняли полностью фирму, сразу бы стало ясно, что и так произошло. Потому что первый отсек не был разворочен. Все повреждения были во втором отсеке.
Когда вот в эту версию лично вы поверили?
Вообще была сразу эта версия выдвинута. А потом сразу это все быстренько замяли. А потому что эта жлобка была замечена, она же где-то из морту стояла, у нее тоже были повреждения, и даже говорили, что погибшие. Потом Сергей уже сразу поднял авиацию, чтобы эту лодку заставить пристать к нашим берегам.
На ваш взгляд, для родственников и родных погибших моряков, это важно сейчас прояснить, что все-таки произошло?
Не только нам, а многие тоже хотят знать правду.
Мать погибшего на Курске старпома Сергея Дудко, София Дудко, даже боится говорить на эту тему, ограничиваясь общими формулировками.
Причину знают все, но, конечно, никто ее не озвучивает, поэтому я не пытаюсь тоже это сделать. Пусть она так и остается. Я не знаю, вот что мешает, но у меня сложилось впечатление, что в городе Санкт-Петербурге вот стоит какая-то стена, которая не разрешает ни помнить, ни увековечивать, ничего не делать. Вот кто за этим стоит, естественно, я не знаю.
За 10 лет написано тысячи статей об этой катастрофе, много книг, но к единому мнению специалисты так и не пришли. Субмарина «Курск» была поднята спустя год после трагедии, спасателям и медикам удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших подводников. Тела трех матросов так и не были найдены. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? Это вопрос сегодняшней нашей утренней программы. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир, а сейчас давайте послушаем опрос на улицах Москвы. Его провел Карен Агамиров.
Взрыв произошел, да. Торпед, наверное, да.
Причина – ошибки командования при погрузке торпедных этих самых. Там получилась трещина в торпеде, и из нее начала выходить какая-то жидкость. Произошел взрыв. Неаккуратность привела к такой трагедии.
Мне так жалко ребят, которые погибли. Там молодые, красивые моряки. Я сам когда-то был в военно-морском училище радиолокационного под Ленинградом. И все время переживал, когда моряки гибнут, особенно такие молодые ребята. Старлеи, лейтенантики. Очень жалко. И главное, что как-то это прошло. Никто не сказал, как могли их спасти. Вероятно, какие-то были. Мы же все понимаем, что на такой глубине лодка-то не должна была тонуть. Не знаем ни причину, ни аварии, никто об этом не пишет. Очень жалко. Не знаю, может, сейчас опубликуют.
В халатности. Я сожалею о том, что у нас вот так поставлено дело. Можно было бы это дело предусмотреть. Сейчас такая же вещь. Люди, которые ответственны, и мне жалко. И Путина, и Медведева, и указы, и ничего не исполняется. Люди не хотят работать, а хотят распределять государственные ресурсы, чтобы часть от них урвать лично для себя в своих целях. И пока не пойман, не вор.
Затонула лодка, все погибли. Причина, ну, думаю, как всегда, халатность ответственных лиц все-таки сверху донизу не прошли по цепочке. А может быть, сбой техники все-таки на 100% человек не может ничего предотвратить.
Горечь и сожаление о жизни потерянной людьми. Причина аварии, насколько я понимаю, взрыв торпеды, несанкционированный при проведении каких-то там работ.
Это строго мое личное. Я сам служил на Северном флоте. И Курск лодку эту видел. Я думаю, вам каждый также матрос ответит, что это сугубо личное. И причины здесь не может быть никакой причины. Есть официальная версия, но у нас как бы свой канон, и мы придерживаемся. Подводники – это вообще в первую очередь семья. Этим все сказано. А в семье вы сами знаете, что любой дорог. Для нас это особо что-то. У меня только скорбь и сочувствие. Это незабываемо на всю жизнь.
Вы знаете, я могу только пособолезновать, но у меня нет слов.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос: знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода», новости.
В Москве расследуется нападение на милиционеров, в результате которого один сотрудник милиции был убит и двое ранены. В Свердловской области в среду сгорел поселок Вижай, в котором было 16 домов и 26 жителей. Пострадавших нет. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усамы Бин Ладена к 14 годам тюремного заключения. В Дагестане в результате пожара в частном доме погибла семья и мама сельской мечети. По предварительной версии, пожар стал результатом поджога. Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10:00 слушайте на волнах Радио «Свобода» программу «Грани времени». Новые обстоятельства дела Сергея Магнитского и бедственное медицинское положение в российских тюрьмах. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с председателем фонда в защиту заключенных Львом Пономаревым. Программа «Грани времени» с Владимиром Карамурзой сегодня в 10:00. Сотрудники Департамента собственной безопасности МВД России обещают разобраться в источниках доходов следователей, которые занимались делом Сергея Магнитского. В начале года Сергей Магнитский скончался в одном из следственных изоляторов Москвы. Больше месяца назад в интернете появились видеоролики, из которых следует, что смерть Магнитского была не случайной, а виновны в ней следователи Кузнецов и Карпов, которые, по мнению авторов, стремились скрыть многомиллионную аферу. Накануне министр внутренних дел России Рашид Нургалиев заявил, что ничего не знает о внезапном обогащении следователей, однако отметил, что Департаменту собственной безопасности МВД поручено разобраться, соответствует ли действительности сведения, которые содержатся в видеороликах. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О проверке Департамента собственной безопасности МВД России в отношении следователей, причастных к делу Сергея Магнитского, вновь заговорили после заявления министра Рашида Нургалиева, который, общаясь с журналистами, сообщил, что не видел роликов о коррупции в Следственном комитете при МВД, размещенных в интернете чуть меньше месяца назад. Министру также ничего не известно о внезапном обогащении следователей Артема Кузнецова и Павла Карпова, занимавшихся делом Магнитского. «Я могу только сказать», цитирует Рашида Нургалиева, «Интерфакс», что это дело достаточно сложное, и все хватаются вот за такие нити, лишь бы там чего найти. Тем временем Департамент собственной безопасности МВД России проверяет источники доходов следователей Карпова и Кузнецова. Проверку инициировал коллега Сергея Магнитского Джемисон Файрстоун. Он представил документы, призванные подтвердить, что за последние 3 года семья подполковника Артема Кузнецова, считается, что он отдал распоряжение Борису Магнитского, потратила не менее 3 миллионов долларов, а семья Павла Карпова, по данным Файрстона, обогатилась как минимум на 1 миллион долларов. В Департаменте собственной безопасности МВД России затрудняются прогнозировать, как долго может длиться проверка. Однако отмечают, что если изложенные в заявлении главы Файрстон Данкан факты найдут свое подтверждение, материалы будут направлены в следственные органы прокуратуры. В свою очередь майор Павел Карпов в июле обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой защитить его от клеветы. Он утверждает, что сотрудники фонда Hermitage Capital развернули кампанию по дискредитации членов группы, занимавшейся расследованием дела об уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольными фонду. Инициировавший проверку Джеймисон Файрстон так объясняет мотивы заявления Карпова.
Я бы не рассматривал это заявление Карпова как его личную жалобу. Это жалоба всей криминальной группы. В ней никто не выступает с самостоятельными решениями. Все решения – это результат продуманной совместной стратегии. А стратегия эта состоит в следующем. Вот в интернете появились видеофильмы, которые разоблачают ваше поведение. Теперь все могут увидеть, что у вас в кармане миллионы долларов, что эти деньги появились у вас в тот момент, когда были украдены компанией Hermitage, что никогда бы в жизни вы их на своей работе не заработали. Более того, деньги у вас появились именно в тот момент, когда Магнитский давал против вас показания. А стратегия проста. Давайте отвлекать внимание. Давайте потребуем расследования, что Hermitage якобы очерняет нашу репутацию. Но репутация уж какая есть. Достаточно посмотреть, что эти люди сделали.
Известие о смерти в следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского вызвало широкий общественный резонанс. Фактически, после его гибели начались проверки условий содержания заключенных в следственных изоляторах по всей России. В июле Генеральная прокуратура внесла в адрес директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера представление об устранении нарушений в московском следственном изоляторе Бутырка. По мнению юриста, члена правления Фонда защиты прав заключенных Надежды Родновой, ситуация в российской пенитенциарной системе продолжит меняться к лучшему только в том случае, если эта тема не выйдет из круга интересов высокопоставленных чиновников и президента.
Есть общие нормы и федеральные законы, которые говорят о том, что человек должен содержаться в условиях, не унижающих человеческое достоинство. Но при этом так уж сложилось в нашей стране, что на все нужна вот только политическая воля. Отсутствие надлежащего ведомственного контроля, прокурорского надзора. Вот сейчас вот Генеральная прокуратура проверила эту бутырскую тюрьму, но ведь она и до этого столько лет, десятилетий существовала, И ведь условия были те же самые, но только вот сейчас прокуратура почему-то выявила эти нарушения.
Одним из последствий гибели Сергея Магнитского считается и то обстоятельство, что президент России Дмитрий Медведев выступил с законодательной инициативой, запрещающей до приговора суда держать под стражей людей, обвиненных в экономических преступлениях. Президент обратил внимание судей и на отсутствие необходимости заключать под стражу всех подследственных. По данным судебного департамента, в последние несколько месяцев в России значительно выросло число решений о назначении домашних арестов. Например, под домашним арестом остается бывший мэр Томска Александр Макаров, однако судья не разрешает ему проходить лечение, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Очередное заседание суда по делу бывшего мэра Томска пришлось прервать из-за плохого самочувствия подсудимого. Прямо из зала суда Александра Макарова по скорой доставили в больницу. Спустя несколько часов после обследования его отпустили. Врачи решили, что оснований для госпитализации нет. Но, как говорят родственники, Александру Макарову нужна операция на позвоночнике. Именно с этим связано его плохое самочувствие. Сын Макарова, Илья, рассказывает, что отец просил суд разрешения посещать медицинские процедуры, но суд ему в этом отказал.
Надо проходить какие-то процедуры, анализы, чтобы готовиться к операции. Это операбельно решается, вопрос только. Это любой врач может сказать. Мои комментарии вызвали в суде как бы негативную реакцию, что я так сказал, там использовал слово похожее там, на геноцид. И что я считаю, что это так и есть. Никто не имеет права запрещать человеку заниматься его здоровьем.
Лечение, которое нужно Александру Макарову, не требует госпитализации. Если бы она была нужна, то соответствующее решение приняли бы медики, а не суд. А раз речь идет об увеличении свободного времени для человека, находящегося под домашним арестом, то тут суд вправе отказать. Бывшему мэру Томска разрешено выходить из дома только с 16 до 19 часов, а необходимые медицинские процедуры в одной из томских клиник Макарову назначили на 19.15. Александр Макаров был задержан в декабре 2006 года. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями. Почти три года он провел в СИЗО. Дошел до Страсбургского суда, который принял решение в пользу бывшего мэра и обязал Российскую Федерацию выплатить Макарову компенсацию за нанесение морального ущерба. В 2009 году Макарова отпустили под подписку о невыезде, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Теперь экс-мэру Томска запрещено пользоваться почтой, телефоном, общаться с журналистами, выходить из дома можно только на 3 часа. И лечение, пусть даже жизненно необходимое, по мнению суда, нужно успевать получать именно в это время. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Еще два известных заключенных, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, ждут решения по заявлению прокуроров о продлении им сроков содержания под стражей. Бывшие совладельцы ЮКОСа на протяжении нескольких лет сидят под двойным замком. Отбывая срок по первому приговору суда, они, кроме того, арестованы в связи со вторым судебным разбирательством. В последний раз суд продлил арест до 17 августа, несмотря на вступившие в силу поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, запрещающие содержать под стражей обвиняемых в экономических преступлениях. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Среди главных тем которой вопрос о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Микрофон в Нью-Йорке мой коллега Юрий Жигалкин.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон призвала законодателей безотлагательно ратифицировать американо-российский договор о сокращении наступательных ядерных вооружений. Белый дом опасается, что эта процедура может затянуться на месяцы. Слово Алану Давыдову.
На пресс-конференции в Госдепартаменте Хиллари Клинтон подчеркнула, что договор является критически важным компонентом в усилиях США по учету ядерного арсенала Москвы. Как только новый договор СНВ будет ратифицирован и вступит в силу, он укрепит нашу национальную безопасность. Сопротивление ратификации означает сопротивление инспекциям, дающим нам картину российского арсенала. Для ратификации договора СНВ требуется не менее 67 голосов сенаторов. Это значит, что демократов при голосовании должны поддержать как минимум 8 республиканцев. Пока на это готов пойти лишь один из них – Ричард Лугар. На слушаниях в сенатских комитетах по международным делам и по вооружениям республиканцы продемонстрировали скепсис и подозрительность в отношении нового договора, который, по их мнению, содержит уступки Москве и подрывает безопасность США. Рональд Хэтчет, директор Центра глобальных исследований Университета Шрайера, Шрайнера в Техасе, относится к экспертам, которые видят корни сенатской оппозиции договору в политическом расчете перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс. Республиканцы стараются представить себя перед избирателями стойкими защитниками системы национальной обороны. При этом они намекают, что принятие администрации Обамы определяемых договором обязательств снизить пределы американского ядерного потенциала может ослабить способность Америки защищать себя на международной арене. Тем не менее, я считаю, что договор СНВ имеет шансы быть ратифицированным до ноября, если администрация сделает этот вопрос особо приоритетным. Ей нужно приложить немало усилий для того, чтобы убедить сомневающихся республиканцев. Сможет ли это сделать Белый дом? Пока непонятно, поскольку администрация попытается до выборов принять решение и по внутренним проблемам. Обсуждение американо-российского договора чревато долгими утомительными дебатами. Госсекретарь Хиллари Клинтон в среду призвала сенаторов не допустить, чтобы новый договор СНВ попал в ловушку политических маневров, которыми сопровождается год проведения промежуточных выборов.
Рассказывал Алан Давыдов. С небольшим запозданием, но зато с удвоенной энергией, ответили в среду игроки Уолл-стрит на все расширяющийся список примет, свидетельствующих об ухудшении экономической ситуации в Соединенных Штатах. После месяца неостановимого подъема курсы акций в среднем упали более чем на 2%. Сведения, появившиеся в среду, разочаровывающие известия из Китая и Японии, плюс свежие данные о падении американского экспорта, явно задели профессионалов Уолл-стрит. Как соглашаются многие экономисты, меры по спасению экономики, предпринятые в последние два года, не возымели ожидавшегося эффекта в главном – стимулировании экономической активности. Выздоровление пока было в лучшем смысле шатким, безработица не снижается, рынок недвижимости не возвращается к жизни. В выигрыше оказались лишь инвесторы на Уолл-стрит и экспортеры природных ресурсов. Курсы акций и цены на нефть и металлы совершили гигантский скачок за это время. Как долго может продолжаться такая уникальная ситуация? Мой собеседник – экономист, сотрудник исследовательского общества «Атлас» Эдвард Хаджинс. Если мы посмотрим на то, что произошло в последний год, резкий подъем акций и цен на природные ресурсы, то объяснение этому феномену, на мой взгляд, очевидно. Гигантские суммы, выложенные на спасение банков и стимулирование экономической активности, пошли не туда, на что рассчитывало правительство. Не на кредитование бизнеса, развитие производства, покупки недвижимости. Они пошли на игру на фондовой бирже и покупку государственных облигаций теми самыми банками, которым государство дает деньги на выдачу кредитов. Почему это происходит? Потому что банки не верят в выздоровление. Они пытаются не рисковать, выдавая кредиты. Им проще играть на Уолл-стрит, откуда можно легко уйти в случае опасности. Очень важный фактор и рыночная неизвестность, созданная различными инициативами Белого дома. Бизнес ожидает повышения налогов, предприниматели не уверены в том, как на них отразится осуществление реформы системы здравоохранения, насколько повысит затраты борьба со всемирным потеплением. Это был американский экономист Эдвард Хаджинс. Большинство рыночных аналитиков предсказывают падение курсов акций и цен на энергоресурсы. Возможно, значительное, если признаки экономического застоя станут более очевидными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Ну а сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Шамильском районе Дагестана в результате пожара в частном доме погибла семья и мама сельской мечети. По предварительной версии следствия, пожар стал результатом поджога. В Надтеречном районе Чечни в результате взрыва автомобиля погиб один человек. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на штаб объединенной группировки войск на Северном Кавказе, сотрудники милиции попытались остановить автомобиль в районе села Нижний Калаус. Водитель открыл огонь по милиционерам, затем машина съехала на обочину и взорвалась. Водитель скончался на месте. В Москве расследуется нападение на милиционеров, совершенное в ночь со среды на четверг, в результате которого один сотрудник милиции был убит, а двое других ранены. В Свердловской области в среду сгорел поселок Вижай, в котором было 16 домов и 26 жителей. Пострадавших нет. Население поселка эвакуировано в ближайший город. В центре Москвы сегодня состоится несанкционированный митинг оппозиции с требованием отставки мэра Юрия Лужкова. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усамы бен Ладена к 14 годам тюремного заключения. Суданец Ибрагим Аль-Касим может отбыть гораздо меньший срок благодаря заключенной сделке с правосудием. Глава правительства самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба подтвердил, что на территории республики был размещен российский зенитно-ракетный комплекс С-300. МИД Грузии резко осудили размещение комплекса. Число жертв оползней на северо-западе Китая, по официальным данным, превысило 1100. Пропавшими без вести числится более 600 человек, однако надежды найти их живыми практически не осталось. Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в водах Баренцева моря атомной подводной лодки «Курск». В нескольких городах России пройдут памятные мероприятия. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушали выпуск новостей. Его вам представила Светлана Павлова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Касторов. Итак, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сразу после небольшого интервью мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть также номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660 1046. Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. И напомню, что участвовать в дискуссии на сайте Радио Свобода стало проще. Надо лишь зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Ссылки «Вход регистрации» расположены в правом верхнем углу на всех страницах сайта. Итак, сегодня 10 лет со дня гибели 118 человек, находившихся на борту атомной подводной лодки «Курск», которая затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. По официальной версии, в результате взрыва торпеды в ходе подготовки к условной торпедной атаке. В Санкт-Петербурге в полдень сегодня пройдет панихида по погибшим в Николо-Богоявленском морском соборе. Что изменилось спустя 10 лет после трагедии в Баренцевом море на российском флоте? Об этом мой коллега Виктор Резунков побеседовал с председателем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным.
Любая катастрофа, тем более катастрофа подводной лодки «Курск», когда погибают 118 членов экипажа, должна была вызвать не только всплеск эмоций, но и должна была привести к кардинальным изменениям военно-морского флота. Произошло ли это? Я так не думаю. В те же дни мы все убедились, что у нас нечем спасать. И мы очень долго думали, принимать ли иностранную помощь. Сейчас мы пригласили на десятилетие тогдашнего военно-морского атташе Великобритании, капитана первого ранга Джеффа Макриди. Я помню его звонок по телефону, когда он позвонил и сказал: «Игорь, я ничего не понимаю, мы предлагаем помощь, а со мной никто не хочет говорить». После вот какого-то нашего выступления в каком-то прямом эфире, наконец, его приняли, поговорили, и что началось? Наша делегация полетела в Брюссель и начали согласовывать посадочные диаметры их спасательного аппарата и нашего спасательного люка. Теперь российский военно-морской флот регулярно принимает участие в совместных военно-морских учениях по спасению затонувших подводных лодок. И наиболее характерный пример, ровно 5 лет назад, вы помните, катастрофа, авария, точнее, батискаф АЭС-28 на Тихом океане, когда помощь Великобритании была принята абсолютно своевременно, спасательный аппарат с самолетом был доставлен на Тихоокеанское побережье России, операция была проведена, и люди были спасены. Но мы говорили о создании своих многофункциональных спасательных аппаратов, спасательных судов. Тоже где-то лет 5 назад в Петербурге на Адмиралтейских верфях был заложен современный спасатель подводных лодок Игорь Белоусов. Я присутствовал на закладке. Готовность этого корабля сегодня чуть больше 10%. 3 других спасателя, которые обещали построить для каждого российского флота, даже не закладывались. Недавно в Северодвинске на заводе «Звездочка» с гордостью нашему руководству демонстрировали спасательный буксир. Но спасательный буксир – это не спасательное судно. Единственный у нас мобильный комплекс спасательный «Пантера Плюс», то, что он есть, это хорошо, замечательно. Хочу напомнить, куплен он в Великобритании, и она его нам продала, потому что они его считают устаревшим.
Это был фрагмент интервью интервью Виктория Резункова с председателем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным. Полностью это интервью вы можете послушать в итоговой программе «Время свободы» с Андреем Шаром сегодня в 20 часов. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? И первым до нас дозвонился Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Да, Владимир, говорите.
Я хочу сказать, что вчера выступал бывший командир подводной лодки, совершенно секретно выступал, и он сказал, рассказал всю эту историю. И она, в общем, потрясает. Вы посмотрите, нет стабильного коллектива на подводной лодке. Меняются кадры, как перчатки. От прежнего старого состава только осталось 13 человек. Так? Получается... нет преемственности. Пришли новые, и он утверждает, что там человеческий фактор причиной взрыва. Так? Вот. Но я считаю, что тут все-таки государственная тайна. И скрывает, и будут скрывать, потому что ведь что такое подводная лодка «Курск»? Даже командир, капитан-командир, он рассказывал, когда ты плывешь на такой подводной лодке, ты, говорит, понимаешь, что ты хозяин мира. Там столько этих ракет, которые могут уничтожить целые континенты, понимаете? И вот это в таких условиях, конечно, человек находится в сложных. И получается, что психологическое давление страшное, так сказать, физическое давление, и человек, как говорится, как камбала в этой подводной лодке. Его поведение неадекватно может быть, непредсказуемо. Такая ответственность и, в общем, такая плохая бытовые условия. Когда он
Владимир, а вы как считаете, нужно засекречивать причины этой аварии?
Ну, я считаю, это уже решают, так сказать, военные, военно-морской флот.
Ну, решают-то они, а вы как считаете?
А вот посмотрите, вот представьте себе, вы рассекретите слабые места. И что? Тогда вам по этим слабым местам могут... вероятный противник нанести удар или террористический выпад. Наоборот, если эти слабые места, их надо закрыть и, конечно, засекретить. Никто не говорит, а вот мои слабые места, сюда наносите удар. Естественно, будет засекреченность. Но вопрос, на конкретный вопрос, ясно ли точно почему? Я отвечаю, точности и точной ясности нет. Капитан бывший сказал, тайна осталась на дне океана. Там. Вот там можно, там еще остался ведь главный отсек, где все происходило.
Это был звонок из Москвы от Владимира. Я прочитаю несколько сообщений, которые приходят на наш номер для смс-сообщений 8-903-743-2801 и на московский пейджер 660-1046. Марк пишет, отвечая нам на вопрос, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»? По привычке сорить людьми и не нести за это ответственности. Николай пишет, поставим вопрос так, кому это выгодно? Отвечаю, Соединенным Штатам Америки. Нужно ослабление России. Добавим также безалаберность российских властей и их неспособность управлять не только положением в стране в целом, но и отдельными элементами, например, состоянием вооруженных сил. Вот ответ на вопрос, почему погибла атомная подводная лодка «Курск». «Курск» погиб из-за неисправности кранов Ведяева и невозможности выгрузить боевые торпеды перед учениями, считает Давид из Харькова. Думаю, ответ кроется в высшем руководстве страны, которое начало культивировать полное упадничество. Это мнение Александра из Сызрани. А у нас еще есть один звонок. Это Владимир до нас дозвонился. Владимир, доброе утро. Ваше мнение. Вы знаете, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, я знаю, почему погибла атомная лодка «Курск». Первое, что... главнокомандующий, на тот момент Путин, гражданин Путин, не имея никаких военных опытов, руководства не просто страной, а вооруженными силами, организационный момент, который непосредственно сама структура организационная, она им неведана, вы понимаете? Это первичная причина, которая привела к гибели. И вот тут перед вами, передо мной сказал товарищ, это общая кадровая политика, которая ведется, это временщики. Страна временщиков, это очень большое благородство, это счастье большое, что не взорвались ракеты, вы понимаете?
Это было мнение Владимира из Москвы. Сейчас еще одно сообщение с нашего интернет-сайта. Владислав пишет: насколько я помню, по официальной версии, гибель подводной лодки «Курск» произошла из-за взрыва учебной торпеды на основе пероксида водорода, который уже лет 50 не используется. У нас же после того, только после того, как произошла эта трагедия, данные торпеды модели 6576 «Кит» сняли с вооружения. Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Сегодня мы спрашиваем: знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск»?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Общий объем экономики России во втором квартале, по предварительным оценкам Федеральной службы статистики, увеличился на 5,2% к уровню апреля-июня прошлого года. Предварительные оценки Министерства экономического развития – 5,4%. В первом квартале рост ВВП России в годовом исчислении составил 2,9%. Инфляция в России за период с 1 по 9 августа составила 0,2%, а в целом с начала года 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее потребительские цены в стране выросли к 9 августа на 8,2%. Общее количество действующих в России банков и кредитных организаций за первые 7 месяцев 2010 года сократилось на 21, и к 1 августа их насчитывалось в целом 1037, сообщил Центральный банк. Из них банков со 100% иностранным капиталом 81, а с более чем 50% долей зарубежных владельцев 24. Российская компания «ИжАвто» 3 сентября планирует возобновить производство двух моделей автомобилей – ВАЗ-2104, а также фургона «Иж» на его платформе, сообщил внешний управляющий автозавода Михаил Котов. «ИжАвто» остановил производство в мае прошлого года из-за финансовых проблем. В сентябре компания подала заявление о собственном банкротстве, а в марте 2010 года на заводе было введено внешнее управление сроком на 1,5 года. До остановки производства компания «ИжАвто» выпускала модели южнокорейской компании Kia, а также ВАЗ-2104 и фургоны «Иж». Мощности предприятия составляют 220 тысяч автомобилей в год. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост общемирового спроса на нефть в будущем году на 1,5% к предполагаемому уровню текущего года – до 87,9 миллиона баррелей в день. В нынешнем году, по последним оценкам экспертов агентства, общемировой спрос на нефть составит в среднем 86,6 миллиона баррелей в день. Это на 2,2% больше, чем в 2009 году.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель радио «Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате пожара в частном доме погибла семья имама сельской мечети. По предварительной версии, пожар стал результатом поджога. В Москве расследуется нападение на милиционера, в результате которого один сотрудник милиции был убит и двое ранены. Военный трибунал США приговорил бывшего повара Усама бин Ладена к 14 годам тюремного заключения. Число жертв оползней на северо-западе Китая по официальным данным превысило 1100. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
А вам слово, какие заголовки?
«Молоко убежало», сообщает газета «Ведомости». И говорится в этой публикации на первой полосе издания вот о чем. Инфляция начала разгон. Темпы роста потребительских цен за неделю удвоились, зафиксировал Росстат. Ну и вот об этом пишут многие другие газеты. В частности, «Новые известия» сообщают, что в некоторых магазинах и хлебных киосках Москвы появились объявления о подорожании хлеба. А «Московский комсомолец» даже приводит вот такое объявление, фотографию, где извещают покупатели о том, что с 30 июля повышаются цены по там какой-то определенной схеме. Впрочем, потребители и без объявлений почувствовали, что все это дорожает. Владельцы торговых точек ссылаются на то, что отпускные цены на продукт номер один поднимают его производители, в частности, кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» и хлебозавод номер 22. Эксперты уверяют, что это чистой воды спекуляции на ожидание последствий засухи. Пекари, в свою очередь, с документами в руках доказывают факт существенного подорожания муки и других ингредиентов, необходимых для выпечки хлеба, пишут «Новые известия». Ну вот про «Московский комсомолец», который на эту же тему пишет, я уже говорила. При этом «Московский комсомолец» приводит цитату из выступления министра сельского хозяйства Елены Скрыник, которая утверждает, что хлеб из муки пшеничной у нас не дорожает. Хлеб ржано-пшеничный всего на 0,4% подорожал за год и так далее. И не ожидается никакого скачка цен на хлеб. Ну вот, публикация эта озаглавлена «Министра обсчитали в булочной». Между тем, это еще не все, что нас ожидает, ибо грядущее повышение налогов и акцизов тоже сыграет свою роль. Об этом на первой полосе «Новых известий». Больше не лучше. По последним подсчетам Минфина, за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета составил без малого 539 миллиардов рублей. Резервный фонд за это же время сократился на 605 миллиардов 300 миллионов рублей. Государству явно не хватает средств, чтобы свести концы с концами. Власти внесли предложение с начала следующего года повысить целый ряд налогов и акцизных сборов, которые принесут казне дополнительно сотни миллиардов рублей. Простым россиянам эта инициатива ничего хорошего не сулит. По мнению экспертов, повышение налогов может привести к росту цен на товары первой необходимости и затормозить процесс повышения заработной платы. То есть в семейном бюджете денег не прибавится, а вот расходы, наоборот, возрастут, пишет газета «Новые известия». Ну, причина, одна из причин того, что цены растут, это пожары, и на эту тему тоже есть публикации. Ручной режим пожаротушения, независимый газета «Первая полоса». Система исполнительной власти в России дала очередной сбой, на этот раз в сфере управления лесной отраслью страны. Природные пожары, охватившие несколько регионов, стали следствием в том числе упущения Рослесхоза, усугубленных слабостью руководства со стороны Минсельхоза. Премьер Владимир Путин разрубил Гордеев узел, подчинив Рослесхоз напрямую правительству. Эксперты считают, что логично ждать смены руководства ведомства, корректировки лесного законодательства и существенно увеличение объемов финансирования, пишет «Независимая газета». Ну, а «Время новостей» в публикации на первой полосе озаглавлена «Операция «Потоп»» пишет о том, что Министерство по чрезвычайным ситуациям объявило о начале операции по затоплению горящих торфяников, дым которых терроризировал столицу. Вчера работы уже велись в Егорьевском и Коломенском районах Подмосковья, а также в Рязанской области. В Шатурском районе обводнение будет проводиться с сегодняшнего дня. По мнению экспертов, затопление торфяных болот, возможно, позволит потушить существующие очаги возгорания, но угроза пожара в будущем может остаться. К тому же не совсем понятен экологический эффект от такого масштабного влияния на окружающую среду, пишет газета «Время новостей». Ну, а вот что касается дыма, тут, к сожалению, новости плохие. Дым в Москве пока что исчез, помог северный ветер. ветер, который выдул его из города, но синоптики предупреждают, что смог вернется, как только ветер переменится на восточный. Ну, а произойдет это уже, скорее всего, сегодня вечером, пишут газеты, причем они пугают еще вот чем. Концентрация вредных примесей-то в дыме будет сейчас, наверное, пониже, это связано все же с уменьшением числа горящих торфяников, но вот экологи говорят о новой опасности. В смоге может появиться радиоактивность и даже боевые отравляющие вещества. Боятся, что будут гореть чернобыльские леса, так называемые, ну, а также склады химических боевых веществ, которые находятся в кое-каких лесах.
Валерия, ну вот я в начале программы говорю о прогнозе погоды, но вот в Москве обещают, ну, если не в течение дня, то, по крайней мере, ночами грозы и небольшой дождь.
Так дело не в этом, а дело в направлении ветра, который сегодня вечером должен смениться на восточный, как пишут, опять же, вот газеты, и я уж не знаю, прогноз я еще сегодня не видела с направлением, с розой ветров, но вот утверждают, что сегодня, завтра тем более, он будет уже дуть с востока, и в выходные смог в Москве снова будет.
Да, но... вечером пишут северо-восточный ветер.
Вот. Хорошо бы, конечно, они бы ошиблись. Еще любопытная публикация. Сыграли по-крупному, первая полоса газеты «Ведомости». Российские власти фактически признали провал идеи создания игорных резерваций вдали от людей. Как стало известно изданию, единственная реально существующая игорная зона – Азов-Сити. Она может быть ликвидирована, а новая откроется уже в Анапе. В управлении делами президента затесалось одно уголовное. Это первая полоса газеты «Коммерсант», и тема сегодня это разрабатывается не только коммерсантом. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника Главного управления капитального строительства управделами президента Российской Федерации Владимира Лещевского. Чиновника подозревают в получении отката в размере как минимум 15 миллионов рублей от руководителя ОАО «Москонверспром» Валерия Морозова за участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи. Впрочем, перспективы этого дела выглядят весьма туманными, поскольку три оперативные записи получения господином Лещевским взяток, которые проводились сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД, как указано в одном из постановлений следствия, были уничтожены, пишет газета «Коммерсант». Ну, есть еще темы, которые сегодня разрабатывают газеты. Это генпрокуратура обнародовала результаты проверки мэрии Волгограда. Это совещание, которое провел Дмитрий Медведев по социально-экономическому развитию. Ну, и это футбол. Первый процесс «Адвокат» выиграл газета «Известия». В первом матче под руководством Дика «Адвоката» футбольная сборная России обыграла соперников из Болгарии, но не продемонстрировала при этом феерической игры.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Еще несколько тем из свежих российских газет ровно через час в программе «Время свободы». В России завершилась вторая, последняя волна зачислений в вузы. Правда, там, где еще остались вакантные места, прием заявлений может быть продлен до 1 сентября. Как сказался демографический спад на вступительной кампании 2010, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Тамара Ленкова.
Система российского образования пытается приспособиться к новым условиям. Школьников и студентов становится все меньше. Поэтому и количество бюджетных мест в этом году сократили на 10%. Кроме того, места эти перераспределены в сторону технических специальностей. В этих условиях, по прогнозам экспертов, выживут только сильные институты и университеты. Так ли это, я спросила у проректора Высшей школы экономики педагогической подготовки Григория Гонтаровича.
Дело в том, что многие вузы, из топовых вузов, там, например, финансовая академия, они в первую волну не закрылись. У нас в первую волну фактически был прекращен набор на факультеты группы экономика и управления. Плюс международные отношения, плюс юридические. Это 11 факультетов из 21 мы закрыли в первую волну. Гуманитарные, математика мы закрывали во вторую волну. И при этом некоторые, ну, там, вот, Пермский университет, государственный университет, они объявили, что они закрылись в первую волну. Значит, мы, например, уже второй год ждали по опыту прошлых лет. На 100 мест объявляли, допустим, исходя из нашей оценки, 150. иногда 200, зависит от факультета и нашего понимания ситуации. Мы контактировали с абитуриентами, но это не закон. При этом риск тоже, что мы не доберем, и риск переберем. И мы в прошлом году перебрали, и перебрали в этом году.
Это был проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович. Сократилось ли количество первокурсников в другом российском вузе, Техническом университете имени Баумана, я попросила рассказать проректора по учебной работе Евгения Юдина.
Но у нас ситуация немножко обратная произошла. Мы в этом году просто сам план приема попросили поменьше чуть-чуть. Ну, понимая ситуацию, что их меньше. Но в прошлом году у нас был такой условный, вот на вторую волну такой условный недобор. Мы потом добрали примерно человек 70-80. Не было подлинников. В этом году у нас всего абитуриентов, физических лиц, которые участвовали в конкурсе, без двух человек 8 тысяч. Я имею в виду и копии, да? А по подлинникам получилось так, что вот мы сейчас закончили зачисление полностью. У нас сейчас как бы не зачисленных, потому что у них баллы ниже, оказалось примерно человек 70 или 80. То есть мы сейчас вот им предлагаем либо на платную форму, либо другие вузы.
Евгений Григорьевич, да. Скажите, а что с платными местами? Потому что понятно, что это была такая, ну, существенная помощь для вузов, возможность платного образования.
Собственно, естественно, по многим вузам платный прием очень сильно сократился.
А у вас?
Но у нас получилось так, что у нас в прошлом году, опять же, по той же самой причине, платный прием был меньше относительно, то есть вот порядка там 170 человек мы набрали в прошлом году. А в этом году, исходя из того, что у нас больше народу, которые участвуют в нашем конкурсе и желают поступить в МГТУ, у нас сейчас уже заключено контрактов, по-моему, 245 или 250. То есть больше на треть, чем то, что было в прошлом году.
Но это благодаря тому, что вы немножко изменили сами ситуацию.
Ну, конечно, это не только мы, это многие вузы так делали, потому что, понимаете, все-таки задача стоит таким образом, что набрать контингент раз и набрать его по возможности с приличным баллом два. По большинству специальностей у нас балл ЕГЭ, у нас 75 специальностей, мы еще до конца тут не подвели итог, но балл ЕГЭ, так сказать, ну, если перевести на наши школьные с вами дела, это, так сказать, средний балл, это четверка. С откровенными тройками, я прошу прощения, если там минимум ЕГЭ, у нас практически таких нет.
О том, как прошла вступительная кампания в МГТУ имени Баумана, рассказал проректор Евгений Юдин. Итак, крупные московские вузы, вовремя скорректировав планы по приему, добились успеха, заполнив не только бюджетные, но и платные места. Справятся ли с проблемами демографического спада региональные институты, станет понятно только после 1 сентября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Ситуация с лесными пожарами в России. Нужно ли создавать новый национальный климатический центр для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций? И продолжим общение с нашими слушателями в прямом эфире. Сегодня мы спрашиваем, знаете ли вы, почему погибла атомная подводная лодка «Курск».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Год без правозащитницы Заремы Садулаевой.
Комментарии экспертов.
Биолог Алексей Яблоков о засекреченной статистике жары.
В блогах Свободы.
Две истории в одном пожаре. Юрий Васильев приводит доказательства особого пути России.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».